А теперь оставим в покое Людочку, нашу греческую подругу, и вспомни еще один случай. В одном из колхозов нас не просто встретили цветами и оркестрами, а повезли на природу, то есть устроили в честь нас пикник. Приезжаем мы в лес. Там прямо на огромной поляне расстилают полиэтиленовый такой рулон, ну, назовем это скатерть, длиной, наверное, 500 метров. И на ту скатерть выкладывают колбасы, помидоры, ветчины, разносолы, огромные оковалки жареного мяса, ну, всякая вкуснота. После того, как разложили эти немыслимые и замечательные закуски, начинают выставлять так называемые бутыли. Слово «бутылки» здесь явно не подходит. Бутыль – четверть, еще как там называлось. Эти сосуды были, наверное, размером с первый искусственный спутник Земли. Запотевшие такие. Их ставят в ряд, аж до горизонта. Наши иностранцы, ни секунды не размышляя, пробуют то, что в бутылях. Вы что, так интересно? Колхозники, конечно, им подливают. Но и сами довольно часто принимают. Точнее, глушат прям стаканами. А мое внимание, естественно, привлечено к коллегам по ансамблю. Я знаю, что у нас в Гренаде особо этими напитками, надеюсь, вы не думаете, что в бутылях была газировка Буратино, никто никогда не интересовался, не интересуется и, надеюсь, не будет интересоваться. И всегда так было. Но тут что-то мне кажется, что Виктор, наш пианист, вроде подзабыл о том, что у нас в ансамбле нет места вредным привычкам. Колхозники ему уважительно подливают. А он, может, из вежливости, стакан за стаканом опустошает. Ничего себе! Я чувствую, что мне надо попытаться прервать этот пагубный процесс. Витюша, может, ты хочешь пройтись, на березы посмотреть? Не обязательно все время сидеть и лакать из этого стакана твоего. И мой друг действительно встает, отходит и ложится, вроде как любой с природой. Для чего мы и поехали на пикник. Ну, лежит, а я думаю, слава богу, полежит там, отдохнет, поспит. А меж тем праздник продолжается, народ пьет, все в восторге. Там собрались, наверное, все местные жители. Интересно же, с иностранцами. Проходит часа три. Поза нашего Виктора не изменилась. Но, однако, пора уже уезжать. И я иду сообщить нашему уважаемому пианисту, что, собственно, праздник закончился. А он лежит и лежит, недвижимый. На мои призывы ноль внимания. Тут я просто перепугалась до смерти и начала голосить. Прибегает вся верхушка правления, там всякие служащие, председатель колхоза, счетовод, агроном, все. Начинают его трясти, что-то делают. И я вижу, что даже они в ужасе. Раз они в ужасе, то я десятикратно. Вызывают скорую помощь. Представляете мое состояние? Скорую помощь вызывают. И приехавшие из города врачи его по-всякому пытаются вернуть в этот мир. И бубнят. Зрачки не реагируют, пульс не прощупывается. И, наконец, ему делают непрямой массаж сердца. Никакого результата. Ой, слава богу, вы уже знаете сейчас, что все обошлось, но я-то не знала, чем все это закончится. У меня прямо истерика. Я цепляюсь за него, кричу: «Витя, не покидай нас!» И чувствую, что у меня само сердце останавливается, что сейчас здесь будет уже два трупа. Ужас. Самое страшное для меня, что я в ярких красках представляю, как я возвращаюсь в Москву, и мама Виктора, Мария Григорьевна, мне говорит: «А где Витя?» А что мне ответить? Он там остался навсегда. Кошмар какой-то. Умоляю, сделайте что-нибудь. Аня, ничего не поможет. Давайте увозить его. С этой скатерти импровизированной скидывают все оставшиеся бутыли и закуски. И 10 или 15 мужиков кладут на эту скатерть нашего пианиста, берутся за края и несут, как с охоты мамонта. Прям чуть ли не под звуки, ну, сами знаете чего. Единственное, что в этой ситуации меня поддержало, единственное, что дало мне маленький луч надежды, это то, что один из мужиков спотыкается, и эта скатерть у него из рук выскальзывает. И по этой причине именно на этом участке Виктор сползает на землю и, будучи уже практически на том свете, тем не менее говорит: «Извините, пожалуйста». Ой, вот что значит истинно культурный человек. Именно «извините, пожалуйста», не выругался там, не попрекнул, что его уронили, а именно «извините, пожалуйста». Но вновь его подхватывают, запихивают кое-как в скорую помощь, и под скорбные вопли ансамбля «Гренада» увозят куда-то в неизвестном направлении. Дальнейшие несколько дней, друзья мои, продолжая наше путешествие по Белоруссии, мы совершенно ничего не знаем о судьбе Виктора. Совершенно ничего. Все, куда-то его увезли, и все тут. И думай, что хочешь. Мои эмоции можете себе вообразить. Как же мы все же им умудрялись выступать? Как на сцену выходили? Во мраке просто. Мне кажется, больше всех переживала я. Народ быстро забыл. Отряд не заметил потери бойца. Утешали меня, что-то там говорили, а потом опять стали петь и веселиться. А для меня вообще дальнейшее передвижение наше из города в город было пыткой. Я же готова была пешком пойти в какой-нибудь город, если бы знала, где он. Я бы там в больницу дверей бы лежала, если бы знала, что он все же жив, и ждала бы только известий. Но известий не было. Но вот однажды выхожу из гостиницы и смотрю Витя. И прекрасно себя чувствует. Загребает по улице такой развязной походкой. Я говорю: «Витя, какое счастье! Я так рада, что он жив», бросаюсь к нему. Вдруг он мне начинает: «А что такое? Что ты кричишь?» «Я просто простудился, у меня был грипп, ОРЗ». «Витя, ты что, очумел, что ли? Какой ОРЗ?» «Вот справка». И начал мне этой справкой тыкать в нос. Ну, в дальнейшем Виктор выдал мне военную тайну. Правда, признался через много лет, а до этого никогда не проболтался. По его версии, получалось так, что когда он был в больнице, его навестил начальник автопоезда и снабдил нашего Штирлица легендой, что у него ничего такого не случилось от его невоздержанности при потреблении алкогольных напитков, а просто он заболел острым респираторным заболеванием. То, что острым, подтверждаю. Думаю, начальник автопоезда не меньше моего был напуган такой неприятной ситуацией и даже сказал Виктору еще раз на прощение: «Значит так, у вас ОРЗ, только ОРЗ. Запомнили? ОРЗ. Ничего другого говорить не надо. Понятно? И этот Штирлиц, нет, пожалуй, точнее, этот пастор Шлак, запоминает эту версию наизусть и начинает ее излагать мне. Ну, ясно, кому же еще? Больше никого вопрос о его благонадежности, а также о его диагнозе не волновал. Всех вполне устроило, что он жив. Впрочем, меня тоже. Эта леденящая душу история осталась в веках еще и потому, что она вдохновила мужа Люды, Валерия Дмитриева, на создание поэмы. Мы все знали ее наизусть. Думаю, эти стихи стоят того, чтобы их процитировать. Белорусские крестьяны не имели фортепианы. Возмещая это рьяно, напоили Витю пьяным. Видимо, диагноз «острое респираторное заболевание» не вместился в его поэтическую строку. Короче говоря, при всей серьезности дела, которое мы с удовольствием делали, мы успевали дурачиться, веселиться, писать стихи, петь, танцевать, хохотать, влюбляться. Было просто здорово.